из глубины.
Добрый вечер. Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» наш уже теперь постоянный гость Николай Вячеславович Стариков, общественный деятель, писатель. И мы обсуждаем с ним тему исторической памяти и ее искажений на примере только что состоявшегося в Бундестаге выступления старшеклассника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, которое не просто удивило, которое взорвало вообще средства массовой информации, соцсети, в принципе, общественное пространство. В двух словах, этот старшеклассник из Сибири сказал о том, что невинно убиенные немецкие солдаты вызывают у него сожаление и сочувствие. Доклад был невелик. В Бундестаге он был посвящен дате, которая память жертв войны и насилия. С ним было еще две школьницы. Оттолкнувшись от этого, мы хотели как раз и поговорить о том, как причудлива историческая память в нашей стране. Николай, что вы думаете по поводу этого выступления? Вопрос, может быть, даже сформулирован вот так. Можно ли считать, что это искажение в преподавание истории – это личное мнение конкретного учащегося, который предполагает свою жизнь в Западной Европе, или это умелый пробный шар, который вбросили взрослые, чтобы прощупать реакцию не в Германии, а в России?
Добрый вечер. Хотя после таких вот новостей вечер перестает быть томным, и не хочется говорить, что он очень добрый. Значит, перед нами, к сожалению, закономерный итог реформы образования и переписывания истории, которая происходит уже внутри нашего государства, в нашей стране. В нашей программе по литературе Солженицын у нас достаточно высокопоставленные руководители, и многие писатели и журналисты очень не любят целый период нашей истории, который иногда называется сталинским, а иногда называется советским, более такой расширительный. И у нас до сих пор не сделан единый учебник истории, где бы о Сталинградской битве, в частности, рассказывалась бы правда. Много учебников, и в них о Сталинграде там полстранички и две страницы о битве под Эль-Аламейном, где англичане воевали с немцами, хотя там количество войск, которые участвовали в этих битвах, там на порядке меньше, чем в Сталинградской битве. Вот когда все это говорится, тогда происходит определенный итог. Давайте вспомним ту же самую нацистскую Германию. Когда началась пропаганда, массированная, на весь народ? В 1933 году. И после 1939 года, после начала Второй мировой, она продолжалась. Лет 7-8 немцам говорили, они стали убийцами, насильниками и частично превратились в тех людей, которые убили 27 миллионов наших сограждан. Так вот, если 8-10 лет преподавать определенные ценности, результат будет. Если говорить людям, что надо убивать, они пойдут убивать. И мы видим это в нацистской Германии и на Украине. А если 8-10 лет рассказывать, что Советский Союз – плохое государство, что оно только мучило всех, убивало там еще, то тогда начинается вот это «фашисты, простите нас». Невинные немецкие солдаты, умершие в советском плену. Это же ужас какой. Молодой человек, который за две минуты успел оскорбить всю страну, а ведь он сделал именно это. Он сказал то, что хотели услышать немцы, и оскорбил всех русских и всех граждан Российской Федерации, да я думаю, что, как говорится, и ближнего зарубежья тоже. Что он сказал? Он сказал, это цитата, «невинные солдаты умерли, невинные». То есть вопрос, а как они под Сталинградом-то оказались? Они что, приехали туда цветы сажать?
Он еще добавил, которые хотели мирно жить.
Нет, может быть, они хотели мирно жить, но здесь вот несколько важных моментов надо рассказать. Во-первых, обратить внимание, как называлось то мероприятие, в котором принимали наши школьники. День памяти жертв войны и государственного насилия. То есть, как бы фашистская Германия осуществляла насилие и Советский Союз.
Нас ставят на эту доску.
Уже приравняли, первое, да? Второе, они выступали в день контрнаступление под Сталинградом. Я не удивлюсь, если наши немецкие партнеры специально отмечают вот этот вот сомнительный праздник или день какой-то, да, именно в день, когда чаша весов военных склонилась в нашу сторону. Они почему-то не отмечают это 22 июня 41 года, это любого года, да, не 1 сентября, когда напали на Польшу, а вот именно в день, когда под Сталинградом, значит, все для них зашаталось. Ну, что тут можно сказать? Немцы взяли в руки оружие, напали на Советский Союз. Для наших предков это была война на выживание. Поэтому она получила название «Великая Отечественная война». В этой ситуации немцев убивали всеми возможными способами. Но наш народ отходчив. Русский солдат никогда не глумится над проигравшим. Во время боя он страшен. Когда бой закончился, он поверженного противника может перевязать, накормить, угостить сигаретой, относится к нему уже милосердно. И поэтому, когда нам теперь предлагают каяться перед нацистами, перед фашистами, хочется сказать, что, извините, наш народ Германию, по большому счету, уже простил. У нас в народе нет какой-то ненависти к Германии, к немцам, как к народу. Но мы ни в коем случае не должны перед ними ни за что извиняться. Нам не за что извиняться. Наоборот, это немцы должны извиняться перед нами.
А вот интересно, что уже мнение немцев было высказано сегодня в эфире российских телеканалов. Андреас Маурер, депутат Бундестага, заявил, что ошибки, которые сделал этот русский ученик, это ошибки людей, которые с ним работали, которые его обучали, но не только. В Бундестаге никто никогда не читает того, что не было согласовано как минимум двумя людьми. Неправильно считать, что этот молодой человек сам решил, что именно он прочтет за 2 минуты выступления. Текст знали те, кто сопровождал школьника и с российской, и с немецкой стороны. Поэтому все было сделано сознательно. Ответственных надо искать в другом месте, говорит господин Маурер.
Абсолютно правильно. Я был на этой программе. Абсолютно правильно сказал наш немецкий гость. Думаю, что, конечно, это не случайность. Не случайность. Но хочется сказать, что ведь молодой человек был искренен, когда все это говорил. То есть в его голове, в его картине мира вот так и есть. Бедные немецкие солдаты попали в плен. И потом они, значит, умерли в этом плену. Он, может быть, не знает, что наших солдат несколько миллионов сознательно уморили, умерщвлили самыми зверскими способами, начиная от обливания холодной водой, как генерала Карбышева, до банального отсутствия пропитания и какой-либо крыши над головой. Это в основном было сразу после войны, то есть после нападения нацистов, 41-й, зима 42-го. Там, по разным оценкам, от 1,5 до 2 миллионов солдат умерло. Представляете, 1,5 миллиона. То есть смертность тех, кто попал в немецкий плен, была выше, чем тех, кто на фронте сражался. Вот это парадокс. У нас же было все по-другому. Конечно, попавшие в советский плен немцы тоже не 100% вернулись на родину. Такого не бывает. Но никогда никого у советского государства не было цели истребить немцев, попавших в плен. Этого не было никогда. Умер в плену, он был ранен. У него были болезни. В конце концов, из 90 тысяч солдат, которые попали в плен под Сталинградом, об этом этот молодой человек тоже не сказал, 55 тысяч солдат было сразу госпитализировано. Они были истощены, у них были обморожения очень серьезных степеней и серьезнейший психологический шок. Вот эти солдаты, они потом и умирали. Но не потому, что их кто-то умерщвлял или мучил, а потому что состояние их здоровья было такое, что они были уже на грани гибели.
Но об этом, может быть, чуть подробнее. А сейчас хотелось бы услышать точку зрения мамы Николая. Сегодня радио «Комсомольская правда» дозвонилась ей. Вот нам сейчас подсказывает режиссер, что мы чуть позже дадим в эфир ее прямую речь. Она находилась рядом со своим сыном, насколько я понимаю, и может рассказать и о том, что предшествовало этой речи, и о том, как именно в семье этого мальчика воспринимают и войну, и 9 мая, и то, что сейчас говорят о ее сыне и о его выступлении. Но это уже будет после небольшого перерыва.
Из глубины. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Из глубины.
Добрый вечер. В студии радио «Комсомольская правда» общественный деятель, писатель Николай Викторович Стариков и Игорь Емельянов. Мы обсуждаем тему исторической памяти, отталкиваясь от выступления российского школьника в немецком Бундестаге. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp 7 967 297 02. Звоните, пишите. И мы хотели представить в эфир, собственно, фрагмент выступления нашего героя и звонок, который радио «Комсомольская правда» сделала его маме. Давайте послушаем.
Здравствуйте, меня зовут Десятниченко Николай, я учусь в гимназии города Новый Уренгой. Мне предложили поучаствовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Это меня очень заинтересовало, так как я с детства увлекаюсь историей и культурой и своей страны, и Германии. Я сразу начал искать соответствующую информацию. Сначала посетил городской архив и библиотеку. Затем пытался найти истории немецких солдат в интернете и в других источниках. Однако позже, в сотрудничестве с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями, я узнал и подробно изучил биографию Георга Йохана Рау. Он родился 17 января 1922 года под Зигмарингеном в многодетной семье. На фронт Георг ушел в чине ефрейтора и сражался в качестве солдата ПВО в Сталинградской битве 1942-1943 годов. Георг был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом Сталинградском котле. После прекращения боев он попал в лагерь для военнопленных. Только 6 тысяч из этих военнопленных вернулись домой. Георга среди них не было. Долгое время родные погибшего солдата считали его пропавшим без вести. И лишь в прошлом году семья Георга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года в лагере для военнопленных в Бекетовке. Возможно, он был похоронен среди 2006 солдат близ лагеря. История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города Копейск. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты. Правда, воевал он недолго, так как был тяжело ранен. Отто фон Бисмарк сказал: «Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну». Я искренне надеюсь, что на всей земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн. Спасибо за внимание.
И сейчас мы услышим голос мамы этого ученика.
Хочу пояснить, что изначально мы с сыном готовили речь 7-8 минут. В этой речи подробно рассказывалось о его дедушке, герое, который участвовал в Великой Отечественной войне, был награжден боевыми наградами. И более подробно как раз были изложены такие пацифистские мысли ребенка, поскольку он хорошо знает историю и прекрасно понимает себе результаты этой войны. Мы с ним подбирали цитаты, мы с ним готовили эту речь, но впоследствии по причине регламента в 2 минуты речь была урезана. И из общего контекста речи были извлечены некоторые факты, некоторые фразы. И я понимаю, что это привело к неправильному пониманию всего смысла речи. Нельзя говорить тут о том, что мой сын за что-то извинялся. Напротив, я полагаю, что он имел в виду другой факт, что спустя 70 лет мы понимаем, что в стране Германии воевали и такие люди, такие солдаты, которые, возможно, не хотели войны и попали по приказу. В данном случае мы видим, что имелось в виду вот эта идея прощения. Для нашей семьи Великая Отечественная война является священной.
Вот это мнение мамы мальчика, который выступил в Бундестаге, и выступление которого стало темой для нашего обсуждения. Николай Викторович Стариков, наш студийный номер телефона 8 800 297 02, звоните, Николай Викторович, вашим.
Ну, я хотел бы прокомментировать то, да, что конечно. Сказала мама. Ну, во-первых, чувствуется, что она взволнована. Но она говорит, что молодой человек не извинялся, там вот выступая в Бундестаге, в Берлине. Но вы знаете, я считаю, что вот сейчас ему самое время уже извиниться. Только не перед Германией, а перед Россией. Наш народ отходчив. Я думаю, что если прозвучит публичное извинение этого молодого человека, ну, в некотором смысле в отношении него инцидент можно будет считать исчерпанным. А вот дальше нужно будет внимательно посмотреть, кто его учил, какие программы, и сделать из этой ситуации определенные выводы. Потому что если в результате обучения наших умных, интересующихся историей молодых людей у них складывается искаженное представление о важнейшем периоде истории нашей страны, значит, как говорил один из наших сатириков, в консерватории надо что-то подправить.
Нам пишут, пусть будет стыдно родителям за такого сына, хотя можно предположить, что его просто использовали для пропаганды. Черт знает, чему их сейчас учат. Каждый излагает на свой лад. Ну и по делам этим немцам. Ну, в общем, пишут люди с некоторой долей агрессии, но, может быть, она объяснима. Хотя, с другой стороны, когда открывали в Волгограде, под Волгоградом, первое немецкое захоронение официальное в Рассошках, туда пригласили и ветеранов, которые сражались под Сталинградом, и они тогда сказали, что, в общем, спустя 40 с лишним лет, тогда 50 лет, они простили тех, с кем они воевали. Но
русские с мертвыми не воюют. На территории нашей страны большое количество военных захоронений, в том числе вот то, что вы сказали, под Сталинградом, в Крыму, о котором наш сегодняшний немецкий гость рассказывал. Они в прекрасном состоянии. Они в прекрасном состоянии. И наш народ с мертвыми не воюет. Но это не значит, что победители должны просить прощения у побежденных агрессоров.
У нас есть звонок от Александра.
Алло.
Да, добрый вечер.
Вечер добрый. Николай Викторович, как вы вот считаете? Мама сказала, мой мальчик хорошо знает историю. Раз он хорошо знает историю, значит, он сознательно сделал это выступление, несмотря на то, что он знал, что уже его выступление урезано. Но меня не это волнует. Меня волнует, как вы считаете, стоит поступить с учителем истории, с директором школы, с мэром этого города, который сейчас активно защищает этого мальчика? Значит, стоит ли их отправить на заслуженный отдых? Или все-таки сделать вид, что так все нормально, все прошло и ничего страшного?
Ну, хорошо, хоть вы не предложили отправить их в места не столь отдаленные. Но, вы знаете, мне бы очень не хотелось, чтобы наша страна превратилась в некое подобие сегодняшнего украинского государства, когда людей на улице бьют, кидают в мусорные бачки, еще что-то там с ними делают. Ну, собственно говоря, конечно, в школе надо разобраться, откуда у молодого человека столь искаженное представление об истории. Потому что даже если он подрезал свою речь, из 8 минут сделал 2, то сделал это он, ну, мягко говоря, неаккуратно, оставив слова, которые можно абсолютно четко трактовать как невинные по отношению к немецким солдатам, и так называемый «сталинградский котел». Ну, так нельзя говорить. Это, собственно говоря, такая приставка, с помощью которого можно придать уничижительное значение чему-то угодно. Ну, вот давайте возьмем что-нибудь важное для нас, добавим эту приставку, и мы увидим, что это звучит совершенно по-другому. Поэтому я думаю, что со взрослыми участниками этого надо в спокойном режиме разобраться, но проблема, я уверен, не в этой школе, не с этим учителем, хотя, может быть, и с учителем тоже, а в самой программе и системе преподавания истории. Вот там сбой. То есть системный сбой находится на уровне выше. Нужен единый учебник истории. Мы не устаем это повторять. Президент об этом говорил. Но до сих пор единого учебника истории не существует. И вот мы видим уже, какие печальные плоды отсутствия этого учебника уже всходят в наших школах.
Звонок от Олега из Подмосковья. Олег.
Добрый вечер.
Добрый.
Уважаемые. Ну, вы знаете, неудивительно, потому что вот это столетие как раз празднования революции, так говорится, потому что почему оно так прошло вскользь при этой власти? Потому что она была сорвана именно патриотическими силами русскими, потому что революция 15-го года была не русская, а, извините, жидомасонская. И мы поэтому проиграли они ее. И Сталин выправил страну. И они сейчас очень ненавидят ту революцию, потому что она пошла не по тому пути, понимаете, развития. Они хотели уничтожения России. Помните, как книга Троцкого что-то мне не сдает, Николай, извините, можете вы это мне как-то объяснить нам всем? «Моя жизнь». Ну,
давайте я попробую.
Даже «Майн Кампф» можно читать, а его русского нет, «Моя жизнь». Как хотели уничтожить. И поэтому мы сейчас пожинаем воспитание нашей молодежи. Это страшно, господа.
Так, давайте я попробую ответить. Вы очень сбивчиво задавали ваш вопрос. Я мало чего из него понял, честно скажу. Но попробую ответить на ту часть, которая все-таки, так сказать, мне удалось ухватить. Вы как-то к Троцкому неравнодушно дышите. Говорите, что его невозможно читать. Его книги стоят на полках книжных магазинов, их можно прочитать, никакого запрета на них нет, но настоящим Троцким надо, надо быть очень осторожным. Это был очень яркий, очень изощренный политик, и, собственно говоря, он долгое время маскировался под активного строителя Советского Союза, а потом стал его самым злейшим врагом, как известно из истории. И дальше в своей политической эволюции он фактически смыкнулся с нацистами, и цели были те же самые – поражение устроить, сдать страну в 1941 году так, точно так же, как сдали страну тем же самым немцам через внутреннюю смуту во время Первой мировой войны. Но счастье Советского Союза заключалось в том, что к 1941 году товарищ Троцкий был уже мертв, и поэтому этот предательский план во многом не сработал.
Из глубины.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Из глубины.
Добрый вечер. В студии радио «Комсомольская правда». Николай Викторович Стариков, общественный деятель, писатель. Наш студийный номер 8 800 297 02. Мы обсуждаем тему исторической памяти и искажения на примере выступления школьников из России в немецком Бундестаге. Николай Викторович.
Ну, только что говорили о товарище Троцком. Да, тут, собственно говоря, от Троцкого до выступления в Бундестаге совсем недалеко. Может быть, не один шаг, но это действительно есть. Я хочу еще раз подчеркнуть. Если определенный взгляд на историю, определенный взгляд на Советский Союз, на те исторические события, в которых наше государство существовало, навязываются внутри России, если они считаются нормальными, то это неизбежно дает свои печальные результаты. Мы должны понять, что Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация – это все одно государство. Оно не было ни плохим, ни хорошим. Оно всегда было нашим. Были сложные периоды, когда врагам удалось нас сталкивать друг с другом, и мы вместо того, чтобы укреплять наше государство, возможно, расширять его границы, как после Первой мировой войны, да, проливы наши были бы, мы взаимоубивали друг друга и ослабляли нашу страну и наш народ. Вот это не должно повториться. Не должно быть противопоставлений одной России под названием Российская империя, другой России под названием Советский Союз. Польза от этого только врагам. И вот такая четкая позиция, мне кажется, поможет навести порядок в головах нашей молодежи. Потому что, в конце концов, им потом руководить, им потом развивать страну. Вот все потом это связано с молодежью, поэтому у них должен быть в голове порядок. А вот эти попытки переписать историю, дать ей другую трактовку, которую нам навязывают либералы, они вовсе не безобидные. Вот по отношению к истории, которая уже прошла, это делается, точно так же либералы себя ведут и в отношении сегодняшнего нашего государства. Ну вот, например, недавно в одной из либеральных газет вышла статья, в которой, на мой взгляд, сделана попытка просто очернить работу нашего генерального штаба. То есть, по сути, замазать черной краской и нашу армию, которая, как мы видим сегодня, в столь сложной международной обстановке, ну, едва ли не единственной наряду с нашим ядерным вооружением нашей дипломатии является гарантией нашего суверенитета и безопасности. Вот выходит такая статья под названием «Генштаб завысил показатели». Уже, значит, название хочет ввести читателя в заблуждение, показать ему, что Генштаб там что-то, какие-то приписки сделал. Автор показывает всю полнейшую некомпетентность. Ну, бросается громкими терминами, ну, например, не понимает, что такое современное вооружение. С точки зрения автора это только новое, что чего никогда не было. Хотя, на самом деле, это то вооружение, современный образец, который по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам и в настоящее время эффективно применяется в вооруженном противоборстве. Не понимает, какое количество у нас наших стратегических бомбардировщиков Ту-160, что они модернизированы, экранизируется. В общем, понаписано там черт знает что, полная некомпетентность автора, но это выходит в газете, это выглядит солидно, а дальше по принципу ложки нашлись, а осадок остался. И вот у кого-то складывается впечатление, что, знаете, значит, уже там и генштаб чего-то там как-то, и армия уже что-то. И вот из этих вот небольших, казалось бы, вещей начинается складываться другой взгляд на происходящие события. А любая... Вот какая конечная цель информационной войны, которая, к сожалению, сегодня ведется в полной мере против нашего государства? Изменить отношение каждого конкретного гражданина к истории, а значит, к сегодняшнему состоянию нашего государства, к сегодняшним событиям, и значит, дать определенное направление их мыслей на будущее. Если мы будем все мыслить в определенном направлении, так и развитие страны пойдет туда. Если мы будем говорить, что у нас страна не такая, что мы в истории совершали какие-то преступления, ошибки и так далее, это одна страна. А если мы поймем, что наши предки построили величайшую державу в мире, что мы выиграли величайшие войны, что мы живем и жили во враждебном окружении, да, это так, то совершенно иной взгляд будет у нас и на будущее. Другие цели мы их перед собой поставим и обязательно достигнем.
Но вернувшись, собственно, к выступлению нашего школьника, старшеклассника из Нового Уренгоя в Бундестаге и к комментарию, который дала радио «Комсомольская правда» его мама о том, что мальчик хорошо знает историю, изучал ее, я выскажу некоторые сомнения по этому поводу. Мне кажется, что вряд ли он знает о том, что во время... котла уже, то есть с ноября по декабрь и январь, когда фактически немцы находились в окружении, внутри было три лагеря с нашими военнопленными, и к моменту освобождения этих лагерей из нескольких десятков тысяч человек там живых осталось несколько сот человек. Это к тому, что условия содержания немецких военнопленных в лагере в Бекетовке, о котором упоминал этот юноша из Нового Уренгоя, были ужасными. Да, они были не лучшими, но в начале нашей беседы Николай Викторович сказал о том, что часть людей этих работала и получала не только продукты, но в какой-то момент уже с весны они, сказать, уже стали получать даже деньги для покупки продуктов себе, когда они работали на стройках по восстановлению Сталинграда. Это тоже было, и вряд ли этот молодой человек про это знает.
Я еще хотел дополнить, раз уж вы коснулись этой важной темы, что, собственно говоря, немецкие военнопленные, конечно же, находились в совершенно иных условиях, чем наши военнопленные. Но давайте скажем правду. Если бы немецкое командование, в данном случае Адольф Гитлер, согласился бы с капитуляцией 6-й армии Паулюса, там 250 тысяч попали в котел, 90 тысяч попали в плен. Вот это... количество людей, которые остались бы живы, было бы куда больше. То есть не надо возлагать вину для загибель этих немецких солдат, потом истощенных в госпиталях, в наших, на нашу сторону. Адольф Гитлер не давал им разрешения сдаваться. Собственно говоря, отсюда и такие огромные потери потом, после капитуляции.
У нас звонок.
Алло.
Добрый вечер.
Виталий Краснодар. Из Краснодара, да, звоню. Ну, вы знаете, вот и возмущает как бы ситуация, и подход журналистов к теме.
Почему? Журналисты, вы считаете, неправы?
Я считаю, что парня не стоит вот так вот прямо на Голгофу, так сказать, вести. И тем более его преподаватели. Потому что многие из нас, взрослых, в общем-то, ничего не сделали для того, чтобы сейчас наши дети и там внуки могли бы нормально разбираться в истории. Это первый момент. Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Да, значит, я вот работаю в такси, и поскольку очень серьезно увлекаюсь историей, значит, опросы провожу в такси прямо. Знаете, очень хорошее место для этого. И удивляюсь вообще, что этот молодой человек, который там выступил в Германии, то есть мне даже радостно, что он там выступил, и хоть какое-то мнение у него обо всем этом, и какой-то интерес вообще к истории есть.
То есть вы считаете, хорошо, что он знает хоть что-нибудь?
Да хоть что-нибудь знает, хоть как-то вот сейчас тему подняли о молодежи, о знаниях и так далее. Потому что я вот вопросы, которые устраиваю в такси, просто ужасаюсь. Люди элементарнейших
да.
вещей не знают.
Виталий, да, мы вас, мы вас услышали. То есть вы полагаете, что лучше знать о войне хоть что-нибудь, чем не знать ничего. Ну, у Николаевича, по-моему, есть своя точка зрения на этом.
Ну, Виталий, во-первых, я хочу сказать, что вот здесь, в студии «Комсомольской правды», никто не предлагает вести парня на Голгофу и вести его учителя туда же или еще что-то. Просто это повод для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Знаете, как накапливается, вот прорвалось. Что же касается того, что парень интересуется историей, это плюс. Но мне кажется, что если у молодого человека в силу, ну, например, влияние какого-то, может быть, преподавателя, какой-то, не знаю, книги, которую он прочитал, какой-то теории, которую он услышал, сложилось искаженное представление о происходящих тогда событиях, это ничуть не лучше, чем если бы у него в голове, собственно говоря, знаний было значительно меньше. Потому что поменять одну точку зрения на другую – это всегда сложнее, чем заполнить вакуум знаний, который находится в голове школьника. Поэтому не надо, чтобы школьники абы что знали о происходящих событиях. Именно поэтому, еще раз подчеркну, нужен единый учебник истории, где четко описано Сталинград, две страницы, там, не знаю, три урока, подробно разбирают, как происходила битва, какие колоссальные потери, какая роль в истории войны, да и, в общем, в истории всего человечества была уготована этой битве. Вот это правильный подход. А не так, что вы там чего-то почитали, учебник Сороса, еще какой-то, у вас что-то в голове, вам интересно, а тут вас пригласили, значит, в Бундестаг, так вы говорите то, что немцам приятно, а если парня пригласят в Вашингтон, он что там, расскажет, что американские стратегические бомбардировщики выиграли Вторую мировую и правильно сбросили атомную бомбу на Хиросиму, чтобы, согласно американской точки зрения, сэкономить 250 тысяч жизней американских солдат, так что ли? То есть наши школьники, выступая где бы то ни было, они должны отстаивать нашу точку зрения. Если бы он выступал с точки зрения русского патриота, мы бы ему аплодировали. Вышел бы и сказал, да, война – это зло, мы очень сожалеем, что была эта война, но, к сожалению, Германия напала на Россию, мы зла уже не держим, надеемся, что больше вы никогда этой глупости совершать не будете. Все, точка, две минуты истекли.
Николаевич, а еще, может быть, это важно потому, само обсуждение этой темы, что до сих пор Сталинград в памяти немцев через уже несколько поколений остается тяжелейшей травмой 20 века в их памяти. То есть даже поражение в собственной войне, это уже оно было логическим, оно было понятным, к этому все шло. А Сталинград и первый единственный раз, когда Германия объявила траур, национальный трехдневный, больше не было таких поводов. Они считали, что это поражение должно стать первым и единственным, и после этого, сказать, Рейх восстанет и двинется дальше на восток после этой тяжелой победы. Вы полагаете, вот... И это тоже важно вот в контексте этого обсуждения.
Знаете, в немецкой истории свое отношение к Сталинграду, а в немецком языке свое отношение к слову «Сталинград». Дело в том, что сочетание «СТ» по-немецки читается как «ЭШТ», то есть «Сталинград» и Иосиф Виссарионович Сталин. Вот даже в этом отличается русское и немецкое понимание. Конечно, Сталинград – это страшная травма для германского народа. Собственно говоря, в Сталинграде стало понятно, что та война, когда Германия, не обладая должными ресурсами, с большой долей авантюризма проводила эту кампанию, что она заканчивается крахом. Ведь уйдя куда-то вглубь русской территории, фланги не обеспечены, на флангах румыны да венгры, чем это могло закончиться? Ну, вот этим и закончилось. И только страшная недооценка русского народа, полководческих талантов значит, наших маршалов, можно объяснить такое вот гитлеровское наступление, которое закончилось разгромом 6-й армии.
Но при этом еще и говорят, что генералы Красной Армии даже не оценивали масштаб своей победы в те ноябрьские дни. Это осознание пришло уже значительно позже, даже после завершения закрытия котла и пленения немцев.
Ну, я думаю, что сейчас мы до паузы не успеем обсудить, а после паузы я хотел бы высказаться по этому вопросу.
Хорошо. Мы обсуждаем тему исторической памяти и выступления российского школьника из Нового Уренгоя в немецком Бундестаге, где он назвал немцев невинными жертвами и выразил сожаление об их гибели под Сталинградом.
Из глубины. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Из глубины.
Добрый вечер. В студии радио «Комсомольская правда». Общественный деятель, писатель Николай Ильич Стариков. Я Игорь Емельянов. Мы обсуждаем тему исторической памяти, связанную с выступлением российского школьника в немецком Бундестаге о Сталинграде, о покаянии, о невинных жертвах. Наш студийный номер 8 800 297 02, WhatsApp 767 297 02. Николай Ильич, вы хотели продолжить тему?
Да, мне хотелось бы уважаемым радиослушателям несколько исторических фактов сказать. Значит, первый факт. Идея Сталинградской операции, окружение 6-й армии, она принадлежала лично Иосифу Виссарионовичу Сталину. Это первое. Но его замысел был куда масштабней. То есть предполагалось отрезать не просто немецкие войска, группу армии А, которая находилась в районе Сталинграда, но еще и группу армии Б, которая находилась на Кавказе. То есть гигантские клещи, гигантское окружение, в результате чего образовывалась огромная брешь в немецком фронте, и в окружение должно было попасть куда большее количество немецких солдат.
То есть котел в два раза больше, грубо говоря.
Ну да, да, да. То есть фактически, если бы он удался, вполне возможно, что война закончилась бы и в 42-43 году. Потому что в некотором смысле операция «Багратион» лета 44 года, ну, в какой-то степени вот сделала в немецком фронте такую огромную дырку, и наши войска просто лавиной двинулись в Европу и двигались туда уже неудержимо. Но, к сожалению, это окружение не получилось. Немцы ценой колоссальных усилий, просто вот по сусекам наскребя солдат, остановили клещи Красной армии, которые должны были, значит, там недалеко от Ростова соединиться. И тогда уже то малое окружение, которое получилось под Сталинградом, стало основным. И уже Сталин отдал распоряжение, и с ним согласились военачальники, не пытаться сделать вот это большое окружение, а уже, собственно говоря, ликвидировать 6-ю армию Паулюса, не давая ей вырваться из этого котла. То есть замысел был куда более масштабный. Но правильно, неправильно, это судить совершенно невозможно. После войны Сталин, кстати, я читал мемуары одного из наших маршалов, он советовался, как вы считаете, правильно ли мы сделали, что вот, собственно говоря, ограничились ликвидацией армии Паулюса в тот момент и не двинулись дальше, не попытались продолжить это вот масштабное окружение. Сложно здесь, так сказать, как-то говорить. Я думаю, что мы должны гордиться нашей победой.
Вот сейчас звонок из Волгограда. Юрий, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотелось бы знать, кто этого плохиша позвал в Бундестаг и почему он туда поехал, откуда вообще идея такая возникла, и почему он в Сталинград не приехал, не посмотрел тут на месте, где что происходило. Но это долгий разговор. Он кого назвал невинными жертвами? Гитлеровских солдат, так я понял, да?
Ну да.
А если есть жертва, значит есть и убийца, а кто убийца?
Вы логическую цепочку выстраиваете понятную, да?
Именно вот эта логическая цепочка и вызвала возмущение огромного количества наших граждан. Конечно.
Да, спасибо, в общем, за вопрос. Представим, пишут нам...
Сейчас вопрос прозвучал, кто пригласил.
Кто пригласил?
Собственно говоря, регион нефтяной, нефтеносный. Новый Уренгой. Да, и насколько я сегодня знакомился с информацией, там одна из немецких компаний, связанных с этим видом бизнеса, она была, ну, скажем так, неким генеральным спонсором определенного общения между школьниками немецкими и школьниками этого региона. Ну, и здесь надо быть осторожным, потому что немцы, естественно, одеяло перетаскивают на себя. Пригласили в парламент, оплатили поездку, ну, и вот в результате получилась речь, которая приятна немецким ушам, а граждан России она просто возмутила.
В WhatsApp нам пишет Алексей: представим, что немцы взяли Сталинград. Этот мальчик и его родители просто не появились бы на свет. Но я хотел бы все-таки вопрос расширить. Что было бы, если бы войска вермахта
вместе с 8-й итальянской армией, с 3-й и 4-й румынскими армиями, с союзниками из Хорватии, Венгрии и даже с финскими добровольцами. Все-таки бы взяли этот город на Волге, а что, тогда бы Турция и Япония вступили бы в войну против нас, и все закончилось бы совсем по-другому?
Положение Советского Союза резко ухудшилось, причем здесь надо понимать, что было, здесь даже не самое страшное перерезание там, нефтяной аорты, хотя это тоже важно. Да? Нужно задать себе вопрос, почему гитлеровская Германия и Гитлер просто с невероятным маниакальным упорством пытались захватить именно Сталинград? Вот почему именно Сталинград? Вот почему нельзя было эту аорту перерезать на 10 километров левее или правее? Потому что...
Символ.
Символ. Потому что наши западные партнеры, я вот свою точку зрения выскажу, договорились с Гитлером о том, что они выходят из войны в случае, если Гитлер захватывает Сталинград. Турция была готова вступить в войну, ей тоже нужен был повод. Что касается вступления в войну Японии, я все-таки оцениваю это как маловероятный исход, потому что она увязла в войне в Китае. Но, тем не менее, наше положение стратегически бы ухудшилось многократно. Именно поэтому наши солдаты там... стояли насмерть, просто зарылись в землю и в руины, в которые немецкая авиация, кстати, к слову, 23 августа 1942 года немцы уничтожили одним налетом Сталинград. Погибло 40 тысяч человек. А когда кто-то говорит, что они невинны, я просто предлагаю вспомнить. У вас, наверное, дедушка воевал.
Да, вот прадедушка, в стрелковый рот.
Прадедушка, да. А вот теперь представьте, что вот этот вот Иоганн там такой-то сякой-то, чье имя он произнес в немецком парламенте, взял бы винтовку, и был бы на фронте, и он мог убить вашего предка. На фронте нельзя жалеть противника. Можно жалеть пленного, относиться к нему можно и нужно по-человечески, но когда он сидит в окопе, вы не в человека стреляете, вы уничтожаете живую силу противника. Если вы не будете этого делать, эта живая сила противника уничтожит вас.
У нас звонок из Москвы.
Да,
да, Егор, мы вас слушаем. Егор,
здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Николай. А, знаете, такое впечатление, что эти войны, которые замышляют, естественно, силы зла, не для того, чтобы Германия победила или Советский Союз, Россия, а чтобы уничтожить как больше народа, геноцид. Именно образование этих котлов со стороны Германии и Советского Союза как можно больше просто уничтожить людей. И никакого доминирования той или другой страны. И тем более уничтожение славянских народов. Поляков, особенно немцев, славян, именно славян, столкнуть друг с другом. Вот это уничтожение, геноцид славянского народа. А кто, кстати, вы знаете, что Сталин мечтал о создании ССГ? Вы знаете, что такое? Союз славянских государств. И никто об этом не говорит. Это 47-й год. И был там Жданов, был председателем комитета, многие генералы Югославии, Польши, Чехии,
коллега, Словакии, я просил бы вас в течение 20 секунд не пытаться донести информацию,
извините,
которую нужно часами рассказывать.
Вы считаете, что котлы – это сознательное уничтожение живой силы вне зависимости от военной целесообразности?
Ну, мне кажется, что эта точка зрения, конечно, ну, такая очень сильно, мягко говоря, натянутая. То есть Адольф Гитлер специально завел свои войска под Сталинград, чтобы они были там окружены, уничтожены, и Германия, в принципе, надорвалась. А товарищ Сталин специально точно так же в 1941 году, ну и частично в 1942, почему немцы дошли до Сталинграда, тоже загонял свои войска в котлы, чтобы они там были уничтожены. Ну, конечно, нет. Конечно, этого не было. А вот что касается максимального уничтожения людей, да, то вот сегодня гражданская война, которую мы видим на Украине, у нас есть основания считать, что для киевских правителей, собственно говоря, потеря тысячи, двух, трех, десяти своих солдат не является большой проблемой не только по морально-этическим соображениям, но и потому, что снижает у них безработицу, им вовсе солдат не жалко. Так что вполне возможно, то, что вы относите к той войне, нужно относить к этой.
Но все-таки говоря о значении Сталинграда в мировой истории и о том, как повернулась бы вся эта мировая история в случае падения этого города, мы говорили чуть раньше, но напомню реакцию двух руководителей крупнейших государств того времени, США, Рузвельта и Великобритании, Черчилля. Оба они дали высочайшую оценку собственно, в военной тактике, стратегии в проведенной операции, и б духу русского солдата, собственно, и меч, врученный год спустя Сталину на Тегеранской конференции Черчиллем от Георга IV, на этом мече, собственно, и было выбито, что это меч для русского солдата.
Вы знаете, хотелось бы, чтобы наши союзники помогали нам еще посерьезнее, нежели одним мечом, который они вручали. Они очень часто любят слать телеграммы поддержки, потом какой-нибудь символический меч, а зато караван ПКУ-17, который плывет во время Сталинградской битвы, наполненный танками и самолетами, наши британские друзья делают так, чтобы он не доплыл до Советского Союза, сдают его немцам, и он практически полностью был уничтожен.
Но все-таки, наверное, не так категорично. Он уже погиб трагически, этот караван.
А кто эту трагедию организовал? Лично Уинстон Черчилль.
Но, тем не менее, все-таки второй фронт был открыт, пусть и спустя.
Благодаря нашей победе под Сталинградом. Понимая, что в 43-м году мы двинемся дальше, они готовились открывать второй фронт, но еще год потянули, чтобы Россия и Германия взаимно ослабляли друг друга без их участия.
То есть можно сказать, что если бы не было Сталинграда, то не было бы и второго фронта.
Да. Победа под Сталинградом означала, в принципе, полное изменение хода войны.
Ну что ж, мы надеемся, что ученики нашей страны будут учить историю лучше, тщательнее, глубже. Да просто будут читать хорошие книжки об истории. Всего хорошего, до свидания.
Из глубины. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.